История Петра Ефимовича Лезника, рассказанная им самим.
Я родился 22 декабря 1927 года в городе Хмельник, Винницкой области. Семья наша была из 4 человек. Отец, мать, сестра и я самый младший. В 1941 году я закончил 7 классов и, как все мои одноклассники, радовался окончанию учебного года. С начала войны отца моего призвали в армию, а к нам в город начали прибывать беженцы из западных областей Украины и стали рассказывать, что немцы проводят массовое уничтожение евреев, во что трудно было поверить. Однако мать моя сказала, надо собираться и эвакуироваться. Пока думали, как это осуществить, транспорта не было, и главное, не было отца. И вот наступил черный период в нашей жизни. 16 июля немцы вошли к нам. Хмельник, взяли Хмельник. Но мы мальчишки, нам тогда было по 14 лет, бегали смотреть, что из себя представляют немцы. Их мундиры увидели серые, как это выглядело. И никто ничего не подозревал. 18 августа началась облава 41 года. Началась облава, брали только мужчин. Взяли они 367 мужчин тогда. Ну, я, как все мальчишки, поинтересовался, куда, что и что. И меня они прихватили тоже с собой. Толкнули в колонну, окруженную автоматчиками, и направили нас всех по шоссе, ведущей в Бердичев. По дороге, проходя мимо нашей школы, где я учился, все-таки я почувствовал, что что-то не то. Говорили, что на работу ведут, но паника была сильная. И проходя мимо школы, в которой учился, я оттуда все-таки сумел убежать. Через 2-3 дня мы узнали, что всех расстреляли. Значит, я был 368-й, один остался я в живых. Прошло немного времени, это было, значит, 18 августа, после этого никаких эксцессов не было. Началось все в начале декабря. В декабре комендант города издал указ, приказ, что все евреи должны переселиться в гетто, то есть в старый город. А старый город, мы жили в новом городе, а старый город, это как бы вроде острова, он был окружен рекой. Южный Буг. Там у нас Южный Буг протекает. Мы переселились все туда. Буквально все туда. Это было уже в конце декабря. Согнали в гетто. Ну, как там жили? Там квартиры, по несколько семейств в одной квартире жили. Опять же, никто ничего не подозревал. 9 января рано утром в соседнем доме услышали крики и стрельбу. Опять не поняли, в чем дело. Думали, что опять же мужчин берут. И сколько у нас было мужчин в этом доме? У нас было человек 6-7. Спрятали нас в подвал, закидали старой мебелью. И немцы, полицейские украинские, в дом не вошли почему-то. То ли не знаю. Минули нас. Но через окна мать мне потом рассказывала, видела, что они расстреливали стариков, кто не мог идти, прямо на улице расстреливали. Буквально на третий или второй день, я уже не помню, ворвались к нам в дом. Ворвались к нам в дом, и всех нас погнали в подвалы полиции. Там начальник гестапо был некий Янко. Это я хорошо помню. Фамилию не знаю, то Янко имя или фамилия, но, наверное, это имя его. И там уже мы узнали, что 9 января они расстреляли всех. Это было около 5000 человек, я не помню, там я записал себе, у меня данные есть, там есть у меня эти данные. Около 5000 расстреляли, это было в лесу недалеко от Хмельника, километров 3-4, там же кладовые ямы были, там всех расстреляли. Держали нас в подвале до следующей пятницы, 9 января пятница была, следующая пятница была 16 января. Выгнали нас во двор и начали отбирать специалистов, ремесленников, сапожников, портных, в общем, разные специальности. Сестру и мать оставили, погнали в прачную. А я попал в эту толпу на расстрел. Повели нас в лес. Готовы ямы были уже. И процесс был такой. По 10 человек раздевается догола, подводит ямы, стреляют и следующую партию. Какую десятку я попал, я не помню. Мало. Но я голый, разделся, и мысль сработала. Мальчишка был, но, по-видимому, я не знаю, то ли надо мной Всевышний был. Что именно в этот момент они не ожидают побега, потому что морально уже все были уничтожены, морально. Моральный дух был уже уничтожен. Естественно, все были пьяные они, и немцы, и полицейские. И не доходя до ямы, я рванул. Сквозь цепь я побежал. Это какая-то минута. Я эту минуту выиграл. Между деревьев, пока стрельба, пальба, уже я ушел. Ушел в какой-то хутор, недалеко я попал. Постучался в крайний дом. Ну, они меня увидели, украинцы увидели. Они уже знали, что идут массовые расстрелы. Правда, они меня не выдали. Взяли меня, растерли, обогрели. Я у них прожил несколько дней. И когда успокоил, они мне говорят, муж уже возвращается в город. Там уже все успокоилось. Ну, я вернулся домой, в гетто вернулся. Мать с сестрой думали, что у меня уже нет живых. Все, повели меня. Ну, вернулся домой. После этого ежедневно мы ходили на регистрацию в полицию. Ежедневно утром ходили на регистрацию. Ну, гнали на работы, на разные, конечно, тяжелые работы физические. И вот летом, это было уже, наверное, в мае месяце, я точно уже не помню, в мае месяце, утром нас отделяют 10 молодых ребят. Отделяют, окружили, ведут. Куда ведут, никто не знает. Ведут на расстрел. Единственное, так мы думаем, что нас ведут расстреливать. Повели, у нас был железнодорожный вокзал, узкоколейка ходила. Повели нас туда. Оказалось, там немецкий обоз шел к фронту с боеприпасами. Не хватало 10 ездовых. Вот нас, значит, каждого на одну повозку, рядом один автоматчик, и поехали. Ну, мне, наверное, не знаю, мне повезло. Здесь тоже повезло. Ну, каждый, немцы были фронтовики, не эсэсовцы, фронтовики были. Ну, кормить как кормили, издевались над ребятами. Но у меня был автоматчик, по-видимому, хороший парень, добросовестный. Он мне потом подарил свою фотографию и подписал «Фондайн бандит Юзеф Кемерих». Это было так. Эту фотографию я сохранил. После войны я просто побоялся, я ее порвал. Время было такое, держать нельзя было. Но он меня не обижал, кормил и не давал, чтобы меня кто-то тронул. И так мы ехали сколько? Дней 10, наверное, 12, не помню только сколько. Приехали в город Константиновка, на Донбассе есть такой город. Линия фронта проходила недалеко. Вот когда туда мы приехали, во второй половине дня, это я хорошо помню. Он меня позвал, Петер, говорит, накорми лошадей, напои их. Ты должен сегодня уйти. Завтра вас утром всех расстреляют. Я знаю, ты, говорит, думаешь, наверное, через линию фронта перейти. А такая мысль у меня была. Но, говорит, ты не пройдешь. Там нашпиговано войсками, ты не пройдешь. Тебе надо возвращаться обратно. Я говорю, а Юзеф, как я уйду? Кругом посты, я тебя выведу. Он это сделал. Он мне дал еду на дорогу, вывел через все эти посты, и я ушел. Ушел я домой долго. Долго. Все, в деревню я никуда не заходил. Страшно было. Заходишь в деревню, только крайняя избушка такая. Надеюсь, что там порядочные люди. Ну, так это обходил деревни, города, лесами, полями шел. Шел в основном ночью. Ночью. На рассвете так еще. И днем я прятался в лесу. И вот недалеко в Винницкой области есть еще такой город Калиновка. Не слышал такого. Это 25 километров от Калиновки. Не доходя до этой Калиновки, скирды сена были. Ну, надо было где-то пристроиться там. Я залез в одну скирду, устроился там, и рано на рассвете слышу какой-то шум, крик. Солому раздвинул, смотрю, немцы полицейские. Штыками скирды проверяют. Впоследствии я потом узнал, что в Калиновке тоже были погромы, всех расстреляли. И вот они искали, может быть, кто спрятался. Ну, опять надо мной, наверное, счастье мое было, меня не заметили. Ну, до Хмельника было уже, наверное, там сколько? Километров 60. И вот, когда, подходя уже к Хмельнику, я шел лесом, смотрю, мужчина один меня, засек меня, мужик, украинец. Он меня тормознул, мол, куда идешь, как, кто ты, откуда, что? Ну, я ему говорю, вот я иду. Я хмельничанин сам. Скажи, кто твои родители? Ну, наверное, он знал. Я назвал фамилию, да, убедился, что я хмельничанин. Я вернулся домой. Опять же, мать с сестрой меня увидели. С того света вернулся. Опять вернулся с того света. Так это был, значит, уже когда? Июнь месяц, 42-й год. По-моему, да, июнь, 42-й год. Да, июнь, 42-й год. Не помню, дальше желала. Подожди, подожди. Июнь 42-й год. Потом начал, уже пошел 43-й год. Я уже точно не помню. Я вот в записях все восстановлю. Потом я это все, может быть, добавлю это все. 43-й год. Опять начались массовые расстрелы. Это уже я хорошо помню, февраль месяц был, 43-го. И мы из гетто убежали, они оставили только специалистов, то есть тех, кто какую-то пользу им давал. Мы убежали в наш пустующий дом. Он стоял заколоченный, досками забитый, все. Мы убежали и сидели там. Среди единственный, кто знал о нас, соседи наши турские, фамилия Турский, Тадос с семьей был. Он нам ночью еду приносил, пить приносил, все. И вот в начале марта, это я хорошо помню, значит, до нас дошли слухи, что на территории Румынии евреев не трогают. Что есть, как не трогают? Где-то держат, но не расстреливают. Я матери сказал, я пойду. Она тоже сказала, иди, хоть ты один в живых останешься. Это я хорошо помню, это была темная мартовская ночь на Украине, это страшная ночь была. Я им сказал, матери, если я пройду, я вернусь за вами. Ни в коем случае, мать говорит, хоть ты один живых останешься. Я говорю, ладно. Короче говоря, я ушел. Я ушел, только ночами шел. Только ночами в деревню заходить, это Боже сохранит, ну что, сразу выдадут. Ну, естественно, заходил, старый такие, смотришь, низенький домик, где бедные люди живут. Спросишь дорогу, иду на дорогу и дальше. И сколько я шел-то? Наверное, дней 10, да. Жмеринка была оккупирована, есть такая узловая станция на Украине. Это сильный узел, Жмеринка. Слышала, нет? Слышала. Вот. Немцы держали узел у себя, а сам город был румын. И там было гетто. Комендантом этого гетто был румынский еврей, некий доктор Гершман. А до того там жила моя тетя с дядей. И я когда пришел в эту Жмеринку, ну по дороге как я шел со всякими приключениями, это рассказывать очень долго будет. Я пришел к ним, она меня повела к этому коменданту. У нее своя полиция была из евреев. Это, может, нельзя говорить, но я это говорил и буду говорить везде. Да, и вот, говорит, мой племянник пришел, разрешите его оставить здесь. Он говорит, если через 2 часа он не уйдет, я его сдам гестапо. Я вынужден был уйти. Но мне сказали, что от Жмеринки в 50 километрах, и сколько там, есть такое местечко небольшое, Мурафа. Иди туда, там много евреев живут. Мол, румыны их не трогают. Ну, живут там. Я направился туда. По дороге я зашел в один дом, но это уже территория, оккупированная румынскими войсками. Зашел в один дом, украинцы. Они меня приняли, садись, сейчас мы тебе приготовим кушать. Я сел. Пока они готовили, я уснул. Уснул, когда я проснулся, они мне рассказывают все. Откуда я иду, зачем иду и кого я оставил. Я спал и во сне все рассказал. Но ты, говорит, не беспокойся. Мы тебя не выдадим, ничего. Мы тебе сейчас накормим, с собой дадим. Вот, и дорогу укажем. Накормили, напоили, дали с собой. Когда я пришел в Мурафу, я там побыл у знакомых, хмельничане там были. Побыл 3 дня и направился обратно в Хмельник. За матерью и за сестрой. И когда я к ней вернулся, опять же шел этой дорогой, полями, лесами. И когда я вернулся домой в Хмельнике, осталось 13 специалистов, которые они официально немцы оставили. Остальных всех расстреляли. Всех расстреляли. Но я вернулся опять же в этот дом, где была мать и сестра. К счастью, они были там. Я взял их с собой. Цыганская почта сработала. Еще с собой я взял человек 15, которые евреи прятались, и направился обратно в Мурах. С приключениями мы добрались до Мурафа, границу переходили, там речушка одна, по дороге еще, не доходя границы, ночью мы когда переходили, смотрел, один мужик появился. Оказывается, тоже хмельничанин, по фамилии Бронфин, а звать не помню его. Тоже его взял с собой, и когда мы перешли границу, уже кто куда, тут уже самостоятельно все добирались. Ну, мы с сестрой и с матерью пошли в Мурафу. Там устроились в какой-то хибарке у украинцев одних. Народу было очень в этой Мурафе. Маленькое бывшее еврейское местечко. Народу было очень много. И кто-то на меня донес румынской жандармерии, что я водил оттуда людей через границу. И вот началась за мной охота. Начали они охотиться за мной. Дом наш, где мы жили, в этих украинцев, значит, одно окно выходило из нашей комнаты на речку и в сад. У хозяев была собака. И вот первый раз, когда они за мной пришли, собака залаялась рано утром. Я кинулся к окну, увидел румынских жандармов. Через окно я выскочил, убежал. Так повторялось несколько раз. Они охотились за мной, я уходил. Последний раз, когда они меня все-таки, они уже дом окружили, взяли меня, нас повели, там местная школа была, на 2-й этаж посадили. Нас было, наверное, человек 30 тоже. Собрали нас, куда они хотели гнать нас, мы не знаем. Но на 2-й этаж посадили, и опять же у меня всегда такая срабатывала мысль, что всегда надо бежать. Лучше, как говорится, пулю в затылок, чем в лоб. Бежать надо. На улице стояла толпа женщин-мужчин. Под окном ходил автоматчик. Румын. Не немцы, а румын. Я с ними переговариваться стал. Я говорю, когда за угол уйдет, дайте нам знать. Но ребят в комнате я подговорил. Я говорю, кто хочет со мной бежать, надо бежать. Прыгаем со 2-го этажа. Несколько человек согласилось. И вот когда мне же оттуда сказали, что можно прыгать, в это время в комнату мать зашла. Принесла мне кушать, одежду, все. Я говорю, мама, уходи быстро отсюда, я скоро вернусь домой. Уходи. Она говорит, не вздумай, расстреляет. Я говорю, иди домой. Короче говоря, я ее выпроводил. И который жандарм был с нами в комнате, вышел тоже за дверь ее провожать. И в это время оттуда мне говорят, автоматчик ушел за угол. А скрыв окно, прыгнул я со 2-го этажа, и со мной еще человек 6. Стрельба, пальба, но мы ушли. К вечеру я вернулся домой. Охота за мной продолжается. И вот, когда последний раз, опять взяли меня, не только меня одного, целая колонна была. Тогда уже человек 100, наверное, 200 было, колонна была большая. Значит, они нас окружили, автоматчики, вели по бокам сзади и впереди один. Это я хорошо помню. По дороге мимо кладбища, когда стали к кладбищу подходить, я вышел вперед, то есть в первую шеренгу. По бокам они меня не видят, и сзади не видят, и передние не видят. А по бокам, которые шли, они меня увидят, когда я бегу. Я опять решил бежать. Мимо кладбища, когда мы проходили, ограда кладбища была от нас, ну, рядом буквально. Я опять побежал. Пока они пришли в себя, стрельба, пальба, я уже ушел. Уже мне не стало, ушел. Короче говоря, я сейчас говорю, это просто так. Последний раз, это уже действительно был последний раз. Опять меня взяли, еще со мной было, наверное, человек 50-60. Посадили в какой-то дом, я не знаю, что ли, конюшня, что там было, не знаю. И вечером там, когда мы сидели, я опять несколько человек подговорил, говорю, надо бежать. Значит, все равно расстрелять, надо попытка к бегству. Должна быть. И вот, когда мы поднялись на крышу, один из нас нечаянно ударил головой об жесть там и шум поднял. Снизу один из наших же, который с нами сидел, спускайтесь, говорит, если вы не спуститесь, я сейчас шоссовых позову. Потому что из-за вас нас всех расстреляют. Я говорю, бежим с нами, нет. В общем, мы спустились, и утром нас повели. Повели уже так, что деваться некуда. Уже оцепление было такое, что невозможно. Повели нас, я не помню уже, куда повели, где железная дорога была. По-моему, в Шаргород. Я это не помню, Лава. Посадили товарные вагоны. Целый состав был, вагонов 5-6, наверное. В каждом вагоне уже немцы были, два автоматчика. Везут куда, мы не знаем. И опять же, хоть мне тогда было уже 15 лет, в вагоне ребята, я говорю, автоматчики сидят, давайте их столкнем. И столкнуть ничего не стоило на ходу поезда. Столкнем и уйдем. Ну, нашлись такие, говорят, если мы уйдем, весь состав расстреляют. Ну, фактически это надо было ожидать этого. Но тогда выбора не было. Или-или. И никто не согласился, но и привезли нас в Николаев. На Черном море есть такой город Николаев. Через Южный Буг, там Южный Буг впадает в Черное море, такой поселок Варваров. И так я попал в концлагерь. Там был в этой Варваровке концлагерь. Это был уже 43-й год. 43-й год. Ну, в концлагере там какая жизнь была. Там каждый день расстреливали, избивали. Но в Варваровке мы были всего, наверное, месяца 2-3. Затем какую-то часть нас перебросили вверх по Бугу, село Гурьевка. Я хорошо помню. То ли филиал такой же, концлагерь там был. И гнали они нас рыть окопы. Рыть окопы для зенитных батарей. Ежедневно. Они нас выгоняли, рано утром поднимали, выстраивали. И вот как фильм был, я не помню какой фильм, каждый десятый. Десятого водили, расстреливали. И вот однажды рано утром нас выгнали, построили, отобрали 10 человек. Среди них попал отец с сыном. Виселицы были готовы уже. И вот отец с сыном попадает на виселицу. Сын три раза срывался с петли. Три раза он срывался с петли. И даже немцы уже стали коменданта просить, мол, такой закон есть, неписанный закон, что если оттуда сорвался, надо оставить живых. Нет. Взяли дополнительную веревку и его повесили. Висели они суток трое. Уже мы до чего очерствели, сидим, кушаем, ноги касаются головы. них не ноги, мы на них не реагировали. Но в концлагере какая жизнь была? Об этом много написано, многие знают, все подробно рассказать нельзя. Вшивые, грязные. И когда ночью в туалет надо было выйти, охраняли нас и эсэсовцы, и власовцы. Вот кричишь: господин Цой, разрешите выйти. Если разрешал, выходишь, а нет, сиди там. Вот впереди меня один шел и кричит: господин Цой, разрешите выйти. Он говорит: попробуй. Тот вышел. Попробуй, как понимать? Или-или. Он вышел, он его застрелил. На выстрелы пробежал еще один часовой. Я слышу, он спрашивает: Сашка, ты чего стрельбу поднял? В ответ: одного жида прострелил. В этом лагере я встретил своего земляка Николая Шаткина. Зная, что в итоге весь лагерь расстреляет, мы решили бежать. Из лагеря практически бежать было невозможно. Ежедневно нас гнали на работу на разные участки. Однажды я с Николаем попали в одну из групп на рытье окопов для зенитных батарей. Было это в январе 1944 года. Охрана небольшая, одни власовцы. Мы решили, другой возможности не будет. И рискнули. По-видимому, побег сразу не заметили. Так нам удалось спасти. Но вместе идти было рискованно, так как местность была забита войсками. И мы пошли разными дорогами. На следующий день после побега я подошел к небольшой деревне и постучался в один из крайних домов. Жила в этом доме женщина с дочерью. Они ввели меня в дом, разогрели воду, сняли с меня лохмотья с овшами. Тело мое было усыпано вшами и язвами. Искупали меня, переодели в чистую одежду, накормили и уложили спать. Мои лохмотья тут же были сожжены. К великому моему сожалению, название деревни и женщины с ее дочерью не помню. Я был настоящий дистрофик. У них я прожил 2 дня. Затем дали мне немного продуктов, указали дорогу, поблагодарив их, я ушел. Сколько я шел, не помню. Я направлялся в Марафу, где надеялся найти мать и сестру. Дорогу мне указывали добрые люди. Основную часть пути проделал только по ночам и не без приключений. Все дороги были забиты отступающими немецкими войсками. В конце февраля я добрался до Мурафа. Переходя городскую площадь, увидел свою мать. Меня она не узнала. Подойдя к ней, сказал: мама, не плачь и не шуми, идем домой. Впоследствии она мне сказала: когда я тебя увидела, подумала, где-то мой сыночек такой, если он еще жив. 19 марта 1944 года нас освободили наши войска, и мы вернулись в Хмельник, к своему пустому дому. В мае месяце 1945 года я с товарищем шел по улице. К нам обратился прикурить старшина советской армии. Грудь его украшали ордена и медали. И тут я в нем узнал того власовца, то есть Сашу. Ничего ему не сказал. Направился в армейскую контрразведку, о чем и заявил. Дали одного офицера с автоматчиками, и в городском парке его арестовали. Впоследствии его судил военный трибунал. Я был единственным свидетелем. Фамилия его Карпинский Александр Сергеевич, родом из Кировограда. Во время следствия он рассказал: всех узников лагеря расстреляли. Приговор трибунала – 25 лет. С Николаем Шаткиным я встретился в 70-е годы. Он приезжал к нам в Баку. В 80-е годы я с сыном был у него в гостях в Сталинграде. В настоящее время он проживает в Израиле. Дорогой мой сын Фима и внуки мои, Эмиль и Тимочка, я это рассказал для вас, чтобы вы знали, какой путь прошел ваш отец и дед. И помните, в нашей семье люди были всегда честные, порядочные люди. Никто не может на меня указать пальцем, что я кому-то сделал плохое. Будьте такими же, и пусть память обо мне будет у вас всегда.